генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 8 ноября в нашем городе прошла Олимпиада для школьников по основам православной культуры. Традиционной площадкой для проверки знаний стала православная гимназия во имя святителя Василия Рязанского. Тема Олимпиады этого года касалась русского мира православной культуры, отражая связь времен, а посвящена была году русской литературы и тысячелетию русского присутствия на Афоне. Принять участие и проверить свои знания смогли учащиеся средних школ с 5 по 11 классы. По правилам, Олимпиада проводится в несколько этапов. Первый школьный состоялся на базе школ, подавших заявку. Второй – муниципальный. Именно он и проводился 8 ноября. Теперь школьников ждет испытание на третьем, региональном этапе. И лишь самые способные ребята отправятся в Москву, чтобы принять участие в заключительном четвертом всероссийском этапе Олимпиады.
Сама Олимпиада разрабатывается на базе Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета по благословению святейшего патриарха Кирилла. Разрабатывается она в двух направлениях. Первый – это для младших классов с 5 по 7 и для старших классов с 8 по 11.
Участие школы в общероссийском рейтинге дает возможность провести мониторинг знаний учащихся, сопоставить полученные результаты с данными других школ и регионов. Муниципальные и областные этапы Олимпиады по сложившейся традиции всегда проходят в стенах Рязанской православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. Многие воспитанники этой школы принимают в ней участие. В подобном нелегком испытании проигравших быть не может. За стремление познать Бога и лучше узнать историю православной церкви ребят уже можно назвать победителями.
Эта Олимпиада вообще посвящена Афону и литературе. Литература и связь с православием. Вот тема очень такая необычная, и дома подготовившись, я узнала много нового об этом интересного тоже.
Принимаю участие в Олимпиаде не первый раз, но чтобы с выездом, это у меня такой первый раз, то есть такая большая Олимпиада. Ну, Олимпиада очень сложная. Там большинство вопросов на тему о монастырях и церквях, и о переводе, кто переводил со славянского языка на русский.
На Олимпиаде ученики приступили к выполнению интересных нестандартных конкурсных заданий. Кстати, Олимпиада по основам православной культуры входит в федеральный перечень предметных олимпиад, что дает право ее победителям пользоваться некоторыми льготами. Во-первых, быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому государственному экзамену по предмету, соответствующему профилю олимпиады. А во-вторых, быть зачисленным в высшее образовательное учреждение без вступительных экзаменов.
На школу вообще на любую возложена обязанность воспитательная, воспитательная функция. Но как-то специально какого-то предмета нравственности в сетке часов в большинстве школ нет. На классных часах зачастую тоже не все успевает классный руководитель делать. А этот предмет, хотя он зачастую во многих школах только в четвертом классе преподается, но поднимаются интересные темы в нем, интересные вопросы, которые хоть немного детям, которые далеки от религии, так скажем, но могут объяснить важные вопросы о религиозной жизни.
Проведение Олимпиады служит духовно-нравственному и патриотическому воспитанию школы. школьников, выявлению и развитию их интересов и способностей, вовлечению учащихся в активную работу в области истории и культуры православия. С первого года проведения Олимпиады процент невоцерковленных участников существенно превышал процент верующих детей. Светскость и потому в понимании преподавателей ОПК, неангажированность школьников, интересующихся вопросами православия, отчасти даже развеяла страх перед новым предметом и показала, как бесспорно тесна связь между историей, литературой, культурой и верой в России. За годы проведения Олимпиады уже можно видеть существенные изменения в лучшую сторону. Большое число школьников осознанно решают оценить свои знания в области православной культуры и в дальнейшем занимают достойное место в жизни для служения людям и своей стране. 10 ноября Православная Церковь совершала празднование в честь великомученицы Параскевы Пятницы. Эту святую всегда почитали в России с особенным теплом и любовью. До революции практически в каждом уголке нашей необъятной страны в православных храмах были ее святые образы. Ей посвящали пределы и церкви, строили часовни и освящали святые источники. Почитали святую Параскеву и на Рязанской земле. В селе Рубицкое Шиловского района есть старинный храм, освященный в честь Покрова Божьей Матери. В этой церкви до страшных лет гонений 20 века располагался почитаемый образ великомученицы, который занимал особое место в храме, рядом с центральным алтарем. Кроме этого, в окрестностях находился святой источник Параскевы Пятницы. Сегодня Рубицкая церковь возрождается. Возрождается и память этой святой в селе. Несмотря на то, что в храме не было освященных пределов в честь великомученицы, день ее памяти для прихожан всегда как престольный. Есть в Шиловском благочинии Касимовской епархии одно интересное своей историей место – село Рубицкое, которое окутано многими легендами. Но одна из них самая громкая – говорит о том, что Шиловский край связан с именем Добрыни Никитича и что именно на Рубицком поле произошло сражение богатыря с не менее известным былинным персонажем – Алешей Поповичем. С этой истории начинается легенда об этом дивном крае. Мало того, что само место, на котором расположено село, дивной красоты, так в нем находится большой, уцелевший после лихолетий православный храм. Покровская церковь была построена на берегу реки Оки недавно, в 18-19 веках. Но раньше на этом месте находились две прекрасные уютные деревянные церкви в честь святителя Николая Чудотворца и иконы Богородицы Казанская. За ветхостью, по благословению владыки, те храмы были разобраны, а приход преобразован в один. Со временем на этом месте была выстроена новая большая каменная церковь. Осветить ее решили в честь Покрова Пресвятой Богородицы, одного из горячо любимых русскими людьми праздников. По сохранившимся архивным материалам известно, что строили храм усердием майорши Дарьи, имение которой располагалось неподалеку, в соседнем селе.
Непосредственно перед революцией в 1890-90 году решением местных жителей и усердием основной вдовы, майорши Дарьи, была предпринята постройка уже каменного храма. И об этом нам, собственно говоря, говорит свидетельство, которое изображено вот здесь вот у нас на колокольне. 1890 год – это начало строительства колокольни. Дальше, потом уже к 1916-17 году у нас возводится основная часть храма. Из-за поветкости по благословению Преосвященного Владыки храмы разбираются, и здесь уже у нас устрояется большой храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Наверняка также было по благословению Владыки здесь устроено не случайно три предела в честь Живоносной Троицы и Архангела Михаила. Упоминание о святителе Николае и, собственно, и почитание его осталось в храме, потому что здесь вместе с чтимой иконой великомученицы Параскевы находился чтимый образ святителя чудотворца Николая. Матерь Божия, собственно, никогда не забывалась в нашем приходе. Вот эти вот все пустырные места, которые мы с вами видим, это большие угодья священнослужителей. Многие историки отмечают, что здесь Когда-то проживали помещики, может быть, здесь были зажиточные люди, но нет. Архивные справки нам говорят в обратном. Настолько был зажиточный приход, настолько здесь дружно шла жизнь церковная или церковно-приходская, что говорилось о множествах зданий, помещений именно прихода. И не исключением стал и большой сад, который также упоминается в эпистовых летописях. Сад Поповский, так называемый.
Все земли, которые ранее окружали этот храм, с приходом советской власти были изъяты. Дома притчи были разрушены, а дивный большой церковный сад уничтожили. Все было реорганизовано под колхоз, а сам храм служил зернохранилищем. Удивительно, но после закрытия и вплоть до 60-го года ни один житель не смел притронуться к святыне, благоговейно складывая зерно. Так храм и сохранился. Местные жители еще помнят, каким он был величественным. Но уже в 60-е неизвестно, по каким причинам был совершен бесчеловечный поступок. Зернохранилище перевели в другое место, а храм стали растаскивать. Сначала крышу, затем стены на кирпич. После этого поругания пропали и многие церковные святыни.
То безумие, которое повергло во мрак и села, и, собственно говоря, наш приход, оно исчезло. Осталось только свидетельством на окраине села небольшие, как бы такие загоны вот, для скота. Ничего не осталось. Вот. Но осталась память у многих наших односельчан, когда действительно храм еще даже в 60-е годы стоял величественный, даже несмотря на то, что здесь и хранилось зерно, вот, но, по крайней мере, утварь в храме еще была та прежняя, которая еще помнила всех тех священнослужителей, всех тех прихожан, которые приходили сюда молиться до закрытия храма. Храм закрылся в 30-е годы.
Только запомнилось мне то, что я была еще маленькая, с бабушкой ходили Пасху светить, сильно нравилось мне. Приходили. И церковь была очень ухоженная, красивая. У нас много ходило. Ну, на Пасху обычно темнота такая была, все, но однако же мы так любили это, приходили уже под утро с бабушкой, все, людей много было. Селение большое было, потом разъехались, поумирали много. Сейчас, конечно, опять восстанавливается у нас, мы очень рады.
Храм удивительный по своей красоте был забыт и заброшен на долгие годы. Постепенно он ветшал и разрушался. Но несколько лет назад, как считают верующие по молитвам святителя Василия Рязанского, он стал возрождаться. Тогда, в 2009 году, по благословению правящего архиерея, был организован крестный ход Муром-Касимов-Рязань в рамках празднования 400-летия обретения мощей святителя Василия Рязанского. Тогда простые школьники и студенты повторили путь, проделанный святителем, который приплыл из Мурома в Рязань на собственной мантии. Крестный ход имел своей целью обратить внимание жителей области на значение подвига первосвятителя и его роли в истории Рязанского края, а также дать возможность верующим в разных населенных пунктах принять участие в общей молитве и поклониться святыням, сопровождающим крестный ход. Среди своих развлечений, общения ребята находили время на молитву. Кроме этого важного для каждого верующего сердца дела, своими силами они расчищали заброшенные поруганные храмы, которые встречались им на пути. Одна из таких стоянок состоялась на Шиловской земле у Рубицкой Покровской церкви. Поняв, что восстановлению храм все же подлежит, что он, несомненно, будет реставрироваться, местные жители кинули клич по всем близлежащим селам, чтобы люди, если у кого сохранились какие церковные принадлежности, иконы, святыни или утварь, то вернули их в родной храм. Не сразу, но народ стал приносить украшения, резные изделия и образы, ранее находившиеся в церкви.
Общаясь с местными жителями, многие, кто сейчас живет в Москве, может кто-то и в Рязани, а кто-то и вот неподалеку в Лашме, говорили о том, что да, приходили в этот храм и, к сожалению, растаскивали, может быть, кто-то действительно по воле Божией уносил иконы святыни на хранение. Вот сейчас уже, конечно, мы об этом не можем сказать. Вот, может быть, кто-то просто, как сказать, явился волей случая, вот, который и был тем роковым обстоятельством. Но сейчас по благословению Божьему, по благословению нашего владыки, наш приход претерпевает новую эпоху, пору оживления, вот, восставания из руин, из праха. И все те люди, которые тогда, в 60-х годах, творили беззаконие, бесчинство, потихонечку одумываются. Мы видим их в числе прихожан и молящихся. И многие иконы, которые тогда они взяли с собой в дом, они возвращены. Мы надеемся, может быть, милость Божия коснется и многих других сердец. Вот, и потихонечку храм наш приобретет былое величие. В прошлом году усердием многих богомольцев, многих благочестивых христиан из разных уголков, и, собственно, из Екатеринбурга, и Мордовии, и Владивостока, и Рязани, и Москвы, многие, кто откликнулись на наш призыв, благословение Божие у нас возведена крыша. По крайней мере, мы сейчас уже можем с благодарностью к Господу и Матери Божией сказать то, что храм, по крайней мере, пока вот есть благословение Божие, разваливаться не будет, не должен. Вот. Но так или иначе, жизнь все равно в нашем приходе продолжается. Усердие наших прихожан мы спросили благословение Пресвященного Владыки, и была написана икона Матери Божией «Умиление». Многие, кто обращался к Матери Божией, просил ей помощь, вот так или иначе, как об этом может повествовать древний летописец, не уходили точь. И об этом свидетельствует почитание вот Матери Божией в нашем селе. Вот икона была устроена нашими прихожанами, к ней была приложена святыня, которая привезена благочестивым паломником из древнего города Иерусалима, веточка из Гефсиманского сада.
Центральный предел не имеет иконостаса, он полностью был разрушен. Зато боковые пределы, Троицкий и Архангельский, что особенно уникально, сохранили и каркасы, и в некоторых местах даже декоративные орнаменты. Дошла до наших дней и кованая решетка на клиросах, которую можно встретить не во всех православных храмах. К большому сожалению, утрачены были настенные росписи. Их восстановить будет невозможно. По благословению святейшего патриарха Кирилла и владыки Дионисия, уже в наши дни, когда была открыта новая Касимовская епархия, храм обрел полноценную приходскую и богослужебную жизнь. Ежемесячно здесь стали совершаться молебны, панихиды, а с прошлого года и литургии. Первую возглавил сам владыка Дионисий.
И владыка Дионисий приезжал к нам. Мы к нему очень долго писались на запись, чтобы встретиться с ним. Но никак, нам все откладывали. Потом пообещали нам, ну вот сегодня. Мы так обрадовались. И вдруг нам звонят, говорит, мы ждали его целый день, с самого утра до вечера. И вдруг нам звонят, говорят, вы не приезжайте к нам, владыка к вам сам приедет. Как сам приедет? Мы так обрадовались, до слез плакали, что приедут к нам и будут с нами, как говорится, помощь нам будет. И вдруг он приезжает.
Очень надеемся, что мы это с Божьей помощью осилим. И хотелось бы, чтобы это произошло как бы, ну, в ближайшее время, чтобы вот местные люди, вот эти бабушки милые, удивительные, хорошие, они все-таки дождались того, чтобы увидеть этот храм, ну, скажем, не, хотя бы не в былом великолепии, но, во всяком случае, в виде уже восстановленной святыни, которая здесь всегда стояла красиво на этих удивительных местах и просторах, вот, и радовала глаз.
Yeah.
наших краях Великомученица Параскева особо почитается. И, наверное, не случайно, потому что наш русский народ особо славится ревностью по Боге. И в наших Касимовских, Шиловских краях святая Великомученица Параскева ясно была в одной деревне. Она указала на то, что многие жители забывают ее и не чтят ее память, вот, а хотя должны быть. И благочестивые традиции города Касима и окрестных жителей после Пасхи каждую пятницу совершается ей празднование. По благочению было разделено, когда же, собственно говоря, совершать вот в каждом селе. И от этого уже пошли многие пятницы. Шестая пятница по Пасхе, седьмая пятница по Пасхе, где Великомученица Параскева прославлялась. Читался и акафист, и на источнике паника, который появляется во многих у нас местах, служился водосвятный молебен. И наш храм также был избран Великомученицей Параскевы до революции. А здесь, рядом с иконостасом, в большом проеме располагалась ее икона. Вот. А в лесу неподалеку тек источник паника.
Сегодня на святой источник Великомученицы Параскевы, который расположен недалеко от храма, с верой и надеждой притекают многочисленные верующие. Причем не только люди, живущие в Рубицком, но и те, кто слышал о его целебной силе.
Многие, кто сюда приходит, действительно получают то, зачем пришли. Вот. Кто-то пришел сюда за благодатью, и действительно многие, кто свидетельство оставляют, вот здесь говорят о том, что поистине как-то и через воду Господь бывает как-то и уразумляет. Есть у нас свидетельство одной женщины, которая приехала из Москвы, вот, и получив здесь множество различных отзывов, вот, решил посмотреть на это место. Вот, и переживала достаточно трудную жизненную ситуацию, вот, и опустив руки в источник, вот, она нашла медный крест. Вот, очень испугавшись о том, что как же, что же случилось. Вот, но, по крайней мере, это заставило ее задуматься вообще о том, правильно ли она живет. А вот сюда она пришла для того, чтобы получить какую-то энергетику. И вдруг вот так вот, христианский символ. Великомученица Параскева одна из самых ревностных угодниц Божьих, вот, и которая здесь, собственно говоря, также вот оставила, может быть, нам в разумлении вот такой необычайный источник. Мы с вами привыкли, что источник бьет из одного какого-то места, вот, и мы получаем вкусную, как-то освященную воду. Здесь же, на этом месте, как сказать, можно засвидетельствовать различные биения воды.
Местные жители очень рады тому, что в их древнем, с богатой историей селе вновь действует церковь. Узнав о том, что она вновь открыта и будет возрождаться из руин, многие люди откликнулись на призыв о помощи в этом благом деле. Только вот сил и возможностей пока еще не так много, как хотелось бы. Возродить храм такой величины, привести его в порядок, придать ему благообразный вид в короткие сроки невозможно без усердных молитв и помощи добрых людей, которым участь храма не безразлична. Приход верит, что всем миром эту святыню обязательно можно спасти от разрушения и вернуть ее былую красоту. ноября православная церковь чтила память святых целителей и бессеребренников Косьмы и Дамиана. Они жили в первые века существования христианства и были врачами. Святые безвозмездно исцеляли больных не только благодаря знаниям медицины, но и силой молитвы. Косьма и Дамиан считаются покровителями врачей и даже изображаются на некоторых медицинских эмблемах. В их честь в нашей стране освящено множество храмов. Один из них на Рязанской земле, в селе Летово, имеет особую историю. Каменная церковь в селе Летово была построена в 1902 году на пожертвование ярославского мещанина Игнатия Веревкина. Но история этого храма не ограничивается началом 20-го столетия. Деревянная Косьмодемьяновская церковь впервые упоминается в окладных книгах 1676 года, где при ней в приходе существовало несколько боярских дворов. Со временем храм пришел в ветхость и в 1819 году был построен новый. Средства на строительство вложил помещик Кошелев. Но этот храм простоял недолго, он был перестроен. Он делился на летний и зимний, пределов в нем было три, главный во имя святых бессеребренников, вторые два в честь святителя Игнатия, епископа Ростовского, и преподобного Иоанна Лествичника. А в трапезной части было еще два предела – правый во имя святого благоверного князя Александра Невского, а левый в честь чудотворца Николая. Когда-то здесь была и своя церковно-приходская школа, построенная в 1889 году. По данным Рязанского архива, в списке действующих и юридически незакрытых церквей по Рыбновскому району по состоянию на 15 сентября 1940 года указано, что в церкви в Летово службы не совершались с 1937 года, а возобновились они в 1942 году. Сейчас в храме служит протоиерей Иоанн Аверин. На этом приходе он уже 30 лет. Жизнь в храме не угасает. Многие прихожане приезжают из других городов, а главное, здесь всегда много детей. Храм не единожды посещался многими архипастырями. Последним до начала гонений на церковь весной 1912 года посетил храм владыка Дмитрий Спировский. В 60-е годы в храме служил архимандрит Иоанн Крестьянкин. Также служил здесь архиепископ Орловский и Брянский Глеб, когда был еще священником. Его служение в храме проходило около 15 лет. По традиции, в день престольного праздника прихожане ходят на могилу владыки Глеба, по молитвам которого храм созидается в благолепии, и совершают о нем панихиду.
Знаю, что владыка Глеб любил этот храм. И вот как сегодня апостол Павел гимн любви нам как бы спел здесь. Действительно, самое главное в жизни – это вера, надежда, любовь. Но любовь – это важно. Потому что вера, надежда и здесь остаются с нами. А любовь идет в жизнь вечную.
Храм был освящен в честь великих святых. Их жизнеописание повествует о том, что жили они в первые века христианства. Воспитанием их занималась мать. Благодаря ей они выросли настоящими христианами. Косьма и Дамиан стали образованными людьми и искусными врачами. Господь даровал им особенную благодать, дар исцелений и чудотворений. Болезни прекращались так скоро, как начинали лечить Косьма и Дамиан. Это, разумеется, привлекало к ним множество больных. И что самое интересное, исцеляли они не только благодаря своим знаниям, но и силой молитвы. Изучив врачебное искусство, они ходили с проповедью по городам. От платы они отказывались. Таким образом, многих язычников братья обратили к христианской вере. Чтобы быть доступнее для больных, они сами искали их и поэтому переходили из города в город, из села в село. И всем больным, без различия пола и возраста, звания и состояния, подавали исцеление. Делали они это не для того, чтобы обогатиться или прославиться, но самой чистой, высокой целью – служить страждущим. Поэтому они ни от кого никогда не принимали никакой награды за свои труды, никаких даже знаков благодарности за собственные деяния. Если сегодня человек зайдет в храм в честь святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Летово, то будет поражен его убранством. Хотя в годы лихолетия были изъяты многие ценности, можно увидеть, что даже это прискорбное событие не испортило общего вида. Храм продолжает встречать верующих людей, страждущих, идущих за утешением. И как считают прихожане по молитвам святых братьев, все, кто обращаются к ним с верой, получают просимое. На этом я завершаю нашу программу. Благодарю вас за то, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго. До новых встреч.